Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Ионе Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единым сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников Кизических Дмитрий Девяткин. А сегодня мы будем говорить о детях, коих у Дмитрия очень много.
Здравствуйте. Вообще говоря, это нетрадиционная для нас тема. Мы всегда говорим о зависимостях, алкогольной, наркотической, игровой, гаджетовой там и так далее. А сегодня поговорим о детях. Почему о детях? Потому что, вообще говоря, корни всех зависимостей лежат в детстве. Ну, мы отчасти касались этого в передачах, что даже произносили такое страшное слово «дефицитарность». Вот то, что действительно очень многое зависит от того, в какой обстановке родился, в какой обстановке воспитывался. Вот поэтому эта тема для нас не посторонняя.
Дмитрий, а как ты думаешь, не слишком ли много теме детства сейчас в наше время уделяется внимание? Складывается такое ощущение, что человек вообще ни в чем не виноват. Виноваты родители, окружение, маленькая квартира, дефицит внимания, злые учителя. То есть кто угодно виноват в проблемах человека, кроме самого человека.
Замечательный вопрос. Но в том-то и дело, что от меня никогда слово «виноваты» не слышали, да, слушатели? Потому что вообще в модальности «виноват-не виноват» говорить, ну, бессмысленно. Мы лишь говорим об истоках тех или иных процессов и должны это предполагать. Ну, вот болезнь, когда мы разбираем какую-то болезнь, откуда появилась даже зубная боль, да, от того, что зубки не чистили, откуда рак развивается, ну, потому что дядя много курил, там, если рак легких, и так далее, и так далее. То есть, в любом случае, мы должны, ну, как должны, разумно для любого человека, пытающегося справиться с плодами, говорить о корнях. И поэтому мы говорим о том, при каких условиях формируется зависимость и какие условия способствуют избавлению от зависимости. А вот что касается, очень спасибо большое, ты как раз затронул с той точки зрения, с которой обычно я начинаю, потому что действительно именно с таким же посылом, что, ну, ребят, ну, сколько можно действительно кругом всех обвинять, потому что действительно, если раньше тот же самый алкоголизм Всемирной организации здравоохранения до 80-х годов, до начала 90-х в международной классификации болезни располагался в разделе болезней, то вот последнее время, последние десятилетия, если вы посмотрите, это уже, извините за ругательное слово, МКБ-10, то есть международную классификацию болезней, там вы увидите, что алкоголизм через запятую расстройство поведения, да, то есть это уже десятки лет рассматривается в том числе как поведенческое расстройство, и это делает, отвечает на вопрос, насколько виновата среда. Среда может быть и виновата, но у человека всегда львиная доля как ответственности, так и возможности с точки зрения того, как сопротивляться этой среде, либо наоборот, значит, способствовать развитию себе вот таких заболеваний.
Ты совершенно верно заметил, что ни разу слово «виноват» произнесено не было в наших беседах, хотя, мне кажется, православные привыкли жить в категориях, в том числе и вины, потому что ясно, что человек должен за свои поступки отвечать. И есть правильные поступки и неправильные, есть зло и добро, и в таком случае есть и вина тоже.
Ну, это еще больше не наш профиль, потому что, ну, о чем мы сейчас будем говорить на самом деле, кто виноват, кто не виноват, лучше будем говорить, что делать. И вот о чем я хотел бы все-таки, в какую сторону сейчас акцентировать наш разговор, в сторону катастрофы. Вот если раньше мы говорили, алкоголизм губит матушку Русь, да, наркомания в какое-то время действительно была бичом всего мира, и в частности России. А сейчас, ни для кого не секрет, игромания в самых различных ее изводах является не просто бичом, а это настоящий реальный обвал, реальная катастрофа. То, что касается игровых зависимостей, ставок, извините, даже вот этих всех кредитных дел. И самое главное, вот этой всей массы, которая связана с очень ранним использованием гаджетов, электронных устройств с детьми, в том смысле, что дети лишаются, по большому счету, детства. И детство призвано создать фундамент для формирования личности. Потому что личность формируется не на пустом месте. Понятно, что эта личность, ну, как говорил Леонтьев, систему мотивов, да, но все-таки личность имеет в своем основании очень многие чисто воспитательные вещи, то, на чем произрастает, начиная от физиологии, заканчивая нервной системой, и то, как способ человека вхождения в мир, способ ребенка, каким образом он входит в этот мир и начинает приоритеты расстанавливать. Что касается и нравственных, кстати говоря, и веры, все растет отсюда. И поэтому для нас крайне важно посмотреть, а что же в детстве такого делается, и вообще, насколько сейчас изменилось. Ну да, понятно, что в 19 веке тоже существовали свои проблемы, с травматизацией детей, да, от того, что, ну, ребенка, по большому счету, за человека не считали во всем мире. Принято считать, что это только у нас в России, так сказать, лупили детей, но вообще детей не считали, как известно, до 20 века, до всеми ругаемого Фрейда, можно сказать, не считали вообще за людей. И некоторые психологи говорят, да, Фрейд-то, я как бы не сторонник, скажем так, психоанализа и Фрейда в общем и целом, хотя там много рационализации, оно есть. Но одно нельзя отрицать. Фрейд открыл миру глаза на страдания ребенка. И это позволило, ну, открыто посмотреть на то, что ребенок – это личность, и на то, что вообще он испытывает. И да, были свои, что называется, депривационные, да, моменты в 19 веке, но сейчас, в 21 веке, все встало с ног на голову. Сейчас те страхи, которые нас пугали еще не так давно, они уже ушли, они подавлены вот этой общей всемассовой пандемией, буквально пандемией игровых гаджетовых зависимостей. То есть даже дело не только в зависимости, потому что это уже превращается в стиль жизни, в стиль существования. Это гаджет, это все. И у взрослых, и детей. Это вообще страшная проблема. Я вообще с трудом себе представляю, иногда мне страшно заглянуть на 10-20 лет вперед, что будет происходить, что мы в результате получим. Потому что если вот такие тенденции сохранятся, когда с самого раннего детства подавляющее большинство детей погружается всецело в информационные сети, в игры, в виртуальный мир, ну, действительно, все вот эти фильмы ужасов или там, наоборот, фэнтези, которые показывают про виртуальный мир, они превращаются в реальность. И это беда. И поэтому вот на тему гаджетов, информационной зависимости соцсетей в контексте воспитания детей я бы и предложил сегодня поговорить. Это важнейшая тема.
Согласен, тема очень важная. Тем более, что, как и алкоголизм и наркомания, это тоже своего рода уход от реальности. Действительно, мир лежит во зле, реальность не так хороша, как хотелось бы, и мне кажется, что это инстинктивное движение человека уйти куда-то в мир сказок, в мир, где у меня все получается, где я, идентифицируя себя с компьютерным героем, буду силен, счастлив, удачлив, богат. Это очень привлекает человека. Но, с другой стороны, мы ведь с тобой примерно так же уходили и в книги. Те приключенческие романы, которые мы с тобой читали, это ведь тоже уход от реальности. Мы тоже себя ассоциировали с главными героями и также погружались вот в эту фантазийную, выдуманную действительность, которой не было на самом деле.
Замечательный заход, но извини, ничего подобного. Чтение книг – это не уход от реальности, а наоборот, тренировка реальности. Вообще говоря, формирование личности, с моей точки зрения, невозможно без чтения книг. По большому счету, вообще все, что для человека является нравственностью, мотивацией, целями жизни, мировоззрением, все формируется в книгах. И, как ни странно, именно в романах. Конечно, хорошо, если у кого-то формируется в результате прочтения Священного Писания, вот, но в детском возрасте это бывает крайне редко, да, и, как правило, все-таки именно вот такие приключенческие, какие-то даже, может быть, легкие с точки зрения взрослых романы, они формируют у человека, у молодого ребенка представление о том, как мир устроен. И это игра. Это то же самое, что сравнивать виртуальную игру и реальную игру. В реальной игре, когда мы там в песочнице строим дом или разделяемся по ролям и играем там доктор, там пациент или учитель, значит, ученики. Казалось бы, там игра и здесь, но нет ничего подобного, это два противоположных полюса. Без игры вот такой физической, где ты сталкиваешься с реальностью, именно с реальностью, ты ее тренируешь, ты ее тестируешь. То есть эта ролевая игра является основой для формирования соответствующих функций у ребенка. Спросить у любого психолога, да, без этого вообще невозможно. Период детства, как мы знаем, до 7 лет, это как раз основной вид деятельности у ребенка, что у Пиаже возьмите, у Жана Пиаже, что у наших, так сказать, Леонтьева, Выгодского, у любых психологов. Сколько вообще научных работ, теорий, личности, даже, можно сказать, затрагивают вопрос игры, как, ну, ключевой вопрос. Поэтому игра в том виде, в которой она присуща была нашим детям, нам, или игра, как ты сказал, в прочтении книг, это хорошо, а вот игра в компьютере – это виртуальная реальность, она не тренирует, она не воспитывает, она действительно это уход от реальности. И, кстати говоря, если уже забегать вперед, здесь нам важно не скатиться в банальности, потому что сейчас кто только не говорит про игроманию или про вот эти гаджеты, и говорят примерно одно и то же, именно что вот да, уход от реальности, а что это такое? Ну, поэтому нам желательно отразить какие-то вот такие нюансы незаезженные, потому что все говорят, ну, надо не уходить от реальности, а что делать? Потому что, вообще говоря, я даже от противного пойду, ведь на самом деле существует направление и в православном научной среде, да, и тем более в священнической, пасторской среде направление, которое к этому вопросу недвусмысленно подходит, а категорично считает, что нужно просто запретить гаджеты. Я не буду сейчас говорить, чтобы не отдавать оценочных суждений, что правильно, что неправильно, а отдаю на суд слушателей этот вопрос. И буду просто разные стороны стараться освещать и, ну, понять свою позицию, тоже какую-то лично отражать. Причем это же не просто там какие-то, ну, маргиналы, которые не разбираются в медицине, там, в психологии или кто-то. Нет, это вполне себе образованные, часто с учеными степенями священники об этом говорят. И, кстати говоря, вот у нас есть же понятие критический центр, есть, да, в Москве. И вот ведущие, не буду называть фамилии, ведущие сотрудники, психологи, которые десятки лет в этих центрах трудятся, самому лично мне приходилось слышать, что они категорически против гаджетов. И в ответ на мой прямой вопрос: а вы в своей семье как решаете вопрос? Человек отвечает: а у меня полный запрет до 18 лет.
Дмитрий, а ты как в своей семье решаешь этот вопрос?
А вот к моей точке зрения, ну или к моему подходу, мы подойдем чуть позднее, а все-таки надо дать место специалистам и ученым. И вот этот ученый, известный человек, один из основателей Московской психологической школы, православной психологической школы, приоткрою, так не понимаю. Вот он говорит: да, я полностью за запрет, и его можно понять. Он ежедневно сталкивается с такими последствиями гаджетовой зависимости, использования вот этих информационных сетей, суицидами, психическими расстройствами, очень серьезными, депрессиями, которые тоже являются, естественно, психическими расстройствами, сильнейшими депрессиями, которые, ну, являются действительно одной, ну, наверное, самой опасной, по-моему, самой смертельной болезнью из психических заболеваний, да. То есть он в своей практике видит, насколько разрушается личность, разрушается ребенок, разрушается все. То есть человеческая жизнь превращается в пыль в результате использования гаджетов. И поэтому Ну, извините, если хирург видит каждый день раскроены черепа, ну, как попробует аналогию провести, там, или торчащие кости, то, наверное, он все-таки будет более осторожен в каких-то вопросах травматизма. Ну, это, может быть, я додумал, может быть, хирурги как раз нет. Но вот с точки зрения вот конкретного примера, да, человек имеет право, ну, кто я такой, конечно, чтобы давать ему право, но просто нужно понять, что человек сталкивается с последствиями и видит, насколько невероятно разрушительным является использование электронных устройств в детстве. И все-таки я ему задал вопрос, а как? Ведь хорошо, мы говорим, значит, запретить. Но ведь вопрос-то ключевой, как? Давайте вот так мы разделим. С одной стороны, есть позиция запретить, другой не запретить. Вот давайте пока разберем, если запретить, а потом разберем не запретить. Вот если запретить, это все понятно. Мы просто исключаем дома. А дальше как? Что происходит? Как решаются те вопросы, которые связаны с этим запретом? Вот об этом надо поговорить.
Ну, это примерно так же, как взять и запретить весь алкоголь. Так, чтобы в магазинах его не было. Ну, начнут делать самогон по домам. Также, мне кажется, здесь есть ребенок, который послушается, а есть, который будет сидеть в компьютере у своего друга.
Ну да, конечно, есть чисто практические моменты. Не согласен, с параллелью с алкоголем, потому что в алкоголе все более понятно. Кстати, в алкоголе, вот в нашей семье нет алкоголя. Ну, просто нет. Там 20 лет у нас алкоголя не присутствует ни дома, ни на праздниках, ни там, где мы, так сказать. Вот, и поэтому это возможно запретить. А вот как запретить гаджеты? И самое главное, что, ну, если хотите, что взамен? Потому что просто запрет, он обязательно человека поставит перед целым рядом сложнейших вопросов. Я, кстати говоря, задал вопрос после вот этой беседы с, значит, этим ученым, очень уважаемый, кстати, замечательный человек, своему 17-летнему сыну, который как раз прошел все это. Он у меня и спортом занимался, все, то есть, но вот на определенном этапе он все-таки сильно погрузился в телефончик. Вот, и, ну, и в игры, естественно, да. И я ему задал вопрос своему 17-летнему сыну: Саша, а как вообще ты-то считаешь, просто вот взять и запретить? Он сделал круглые глаза, еще круглее, чем у кота Шрека. Говорит, ни в коем случае нельзя, ни при каких обстоятельствах. Я говорю, почему, что ты так ополчился на запрет? Вот, вроде для тебя уже это не является проблемой, то есть он же сейчас, так сказать, максимально погружен в учебу и, в общем-то, ну, не является, по крайней мере, такой проблемой, как какое-то время назад его сидение в телефоне. Вот, и он сказал, что человек просто, опять передаю слова ребенка, давайте так, он говорит то, что человек потеряет возможность социализации, человек не сможет общаться, потому что все общение в школе, с одноклассниками, со сверстниками и в других группах, оно завязано на социальные сети, на интересы, которые опять связаны с интернетом. То есть, действительно, очень тяжело представить себе человека сейчас, который, ну, извините, когда мы такси вызываем через интернет, ну, только что объяснять, сейчас, в принципе, ни одного шага мы не делаем без этих гаджетов, и в определенном смысле его можно понять, а как домашние задания делать, а как учиться, а как там найти какую-то необходимую информацию и так далее, и так далее. То есть, целый миллион вопросов. И он утверждает, что да, ты просто не сможешь общаться нормально с своими сверстниками, если не будешь использовать, если просто вот не будет гаджета. Это вот мне не человека, да, социализация. Поговорил с дочерью. Ну, вот к вам как раз шел на передачу. Дочь у меня постарше, ей 23, и она более ранний период. И вот ты спрашиваешь, как в моей семье. Ну, вот да, я сразу скажу, я в своей семье наделал кучу ошибок. Ну, правда, есть фраза, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому я шел на ощупь в своей семье, я пытался делать не по своему, самое главное, хотению, а как мне на тот или иной момент казалось правильным, полезным для детей. И это меня в каком-то смысле оправдывает. Но я делал ошибки.
А ты не пробовал брать благословение у твоего духовника?
Ну, понимаешь, Илья, ведь нам тоже нельзя перекладывать все на духовника. Мы должны какие-то решения, вот у нас отец Алексей так и говорил, что вы, так сказать, на меня перекладываете решения ключевых вопросов. Нет, можно, конечно, можно спросить у духовника и так далее, но, во-первых, иногда бывает, что духовники тоже меняют свои отношения, ведь надо либо найти прозорливца, ну, духовник, вот у него не было детей, у него одна точка зрения, появились дети, вторая, Появились внуки третьей точки зрения, один и тот же духовник. Поэтому вот здесь тоже, хотя у нас, конечно, отец Алексей, так сказать, ну, звезда психиатрии, там, наркологии, вообще, так сказать, очень... Но все равно мне необходимо было разбираться на земле с этой ситуацией самому.
Принято считать, что православный клирик отвечает не от себя. А если человек подходит к нему с верой, к любому, пусть он даже 20-летний юнец, но рукоположен, и пусть у него нет детей. Ну вот человек помолился, с верой подошел, сказал: «Батюшка, что мне делать?» Вот батюшка вот взял и сказал, и надо сразу вот это и делать. Это будет голосом с небес фактически, это и будет ответ на вопрос. А если не сделаешь, значит, сам виноват. По вере вашей, да будет вам. Хотя, с другой стороны, если я поверю, что я Наполеон, никогда им не стану.
Ну да, ну опять же, ну что нам уходить в эту сторону? Это все равно, что сказать, ну да, какие там врачи, какие там проблемы. Ну помолись, и все, так сказать, даже и духовник тогда не нужен. Если вера твоя такая, как у преподобного Серафима, то тогда вот, ну, ты получишь напрямую ответ от Пресвятой Богородицы.
Так нельзя, это путь в прелесть, в гордость там и так далее. А надо вот за послушание, чтобы было. Все за послушание. Вот какой носок сначала одевать, левый или правый? Вот у духовника спроси. Есть проблемы с гаджетами или еще с чем-то? Пошел к духовнику, спросил, что делать. Ну, хорошо, если умный попадется и скажет: ты знаешь, дорогой, решай сам. А ведь сколько людей, которые попадали на не очень умных духовников, и такие наломали дрова в свое время.
Ну, вот об этом и речь. Поэтому вот, ну, мне приходилось самому как-то в этом разбираться. Но в любом случае я старался очень осмотрительно делать. Кстати говоря, вот забегая вперед, скажу, что для меня вообще это главный критерий. Если хотите правильного решения, даже не побоюсь этого слова. Ведь в чем ошибка родителей в самости? Нужно здоровое недоверие себе. Вот для того, чтобы принимать решение даже в конкретный момент, ведь мы как же воспринимаем детей? Ну да, вот у меня сейчас есть срочные дела, а они всегда срочные, а вот подбегает твой ребенок, тянет тебя за локоть: папа, посмотри, 151-й рисунок за день, да, как я красиво нарисовала. Вот, и у тебя отношение какое? Ну да, ну слушай, деточка, ну, у меня тут такие дела, ты мне своим рисунком. И вот очень важно именно в этот момент, когда дети подбегают и что-то спрашивают, преодолевать свою самость и понимать, что важнее вот этого вопроса ничего нет. И как раз наши все вопросы – это вопрос суеты. И вот это отношение, здоровое недоверие к себе и, наоборот, вот трепетное отношение к детям, к воспитанию их, оно и дает правильное решение.
Я с тобой полностью согласен. Я тоже жалею, что я мало уделял времени детям. Все упало на жену. Я ходил на работу, переходил уставшим и разрешал себе отдыхать. В то время как, наверное, надо было с детьми все-таки заниматься побольше. Но ты сразу две больных проблемы задел. Ты сказал прекрасную фразу: здоровое недоверие себе. Но ведь до этого ты призвал к здоровому недоверию духовнику. И вот мы имеем здоровое недоверие к себе, здоровое недоверие к духовнику. А кому тогда доверять?
Ну, во-первых, я не говорил, неправда, я не говорил о здоровом недоверии духовнику.
Да, не говорил, но я тебя так понял. Если ты не собираешься все свои вопросы вешать на духовника, значит, ты имеешь к нему здорового недоверия. Ты прекрасно понимаешь, что если у человека нет детей или еще какое-то обстоятельство, да, может, он просто ошибается как человек. Или я тебя неправильно понял?
Рассудительность, главное, добродетель. Кто сказал?
Антоний Великий.
Ну вот, вот я к нему и присоединяюсь. То есть я говорю о рассудительности, а не о здоровом недоверии. Но надо понимать, что любой духовник – это человек, живой человек. И даже если он духовно совершенен в каком-то смысле, и, может быть, даже где-то прозорлив, но он все равно человек. И в какой момент говорит человеческое в нем, в каком Боже, ты не знаешь, если уж говорить о рассудительности. Слушай, вот мы сейчас собрались для того, чтобы поговорить про гаджеты и зависимость. Вот возвращусь к своей дочери, да, с которой я все-таки наделал ошибок. То есть это было первое поколение моих детей, у меня три поколения детей. Вот. И вот первое поколение, поскольку я тоже был в тот период новоначальным, ну, я решил, что игры – это плохо. Но я как подошел? Все-таки я подошел, ну, считаю, что грамотно. Я сам очень любил тогда играть. Тогда была такая игра «Цивилизация». Это в начале 2000-х. Я очень любил в нее играть.
Ты до какого уровня дошел?
Ну, я до самого высокого, я все выиграл. Вот. И вот, значит, в начале 2000-х появилась такая игра «Рыбка Фредди». И дети начали в нее играть. И я начал что-то задумываться. Елки-палки, а что вот сейчас? Вот они сейчас рыбка Фредди. Быть может быть, сейчас откроется. Вот, у меня до сих пор в ушах это стоит. И я понял, что, ну хорошо, если я вижу эту угрозу в этих играх, то я должен начать с себя. И я вот наступил на горло собственной песни. Для меня действительно вот игра в цивилизацию была, ну вот, можно сказать, единственное, ну представь, я бросил пить, бросил курить с Божьей помощью, да, много чего бросил, в общем, и никаких радостей, можно сказать, в жизни, да, вот, ну тут цивилизация, но нет, надо было с цивилизацией расставаться, и я самому себе сначала запретил, просто выскоблил никаких шариков, ничего в компьютере, чтобы не было никаких игр, вот, и также и дети сказал, дорогие дети, вот смотрите, давайте у нас дома игр не будет. И вот Таня, входя в первое поколение детей, она росла до, ну, такого, чуть ли не до, там, 14 лет, без игр и без, ну, может быть, до 13, может быть, до 12, вот, фактически без, точно без социальных сетей, мы вообще запрещали там ВКонтакте, говорили, ну, ладно, вот тебе гаджет, но вот ВКонтакте не открывай аккаунт, и вообще все запрещаем, там, в общем, очень долго запрещали, и вот она про это мне и сказала, когда я шел к вам, чтобы у нее, видите, я даже в этом с недоверием к себе отношусь, надел ошибок, но я звоню дочери и говорю, а в чем я был неправ, вот, то есть обязательно должна быть такая здоровая рефлексия, вот, кстати говоря, если есть такой рефлексии, если есть к себе недоверие, к своим действиям, как родителя, не собственническое отношение к детям, что это мое, как по Гоголю, я вас породил, я вас и убью, да, или там, я ваш полный хозяин, а вот именно отношение как к чему-то очень трепетному, Богу дарованному, как личности, то вот эта рефлексия уже залог, что почти все решения будут приниматься правильными. Вот. А то можно к духовнику сходить, а детей своих ни во что не считать, за личности не считать, и не будешь обратной реакции иметь. А ведь, кстати, тот же самый духовник будет говорить, не зная конкретной ситуации, он же все равно не будет во всех нюансах знать, а он будет все равно давать ответ, исходя из общих положений, а ты-то живешь в конкретных условиях, и поэтому решение нужно принимать, исходя из конкретных условий твоей семьи, а никто лучше тебя, лучше этого не знает, ни один духовник. Так вот, все-таки договорю. И вот дочь мне сказала, что вот ВКонтакте запрещать глупо было. Потому что, старшая дочь, потому что, ну и, кстати, нам потом сказали, а что, ну, открывают какие-то свои аккаунты втихаря, там, тайком. И, кстати, здесь вот дополнительно еще и это. Действительно, будут там в школе у других смотреть, будет ощущение того, что ребенок чего-то лишен. Вот в вашей семье нету гаджетов, а у всех есть. И я, значит, не такой, я белая ворона. Если взрослому иногда полезно быть в состоянии белой вороны, я об этом даже писал там в своей книжке, да, в одной из глав, то ребенку сложно себе придумать, чтобы ребенок справился с такой тяжелейшей личностной задачей. Там, и, вот, поэтому ему это крайне опасная ситуация. И поэтому, если уж мы запрещаем гаджет, ну, опять, я не за запрет гаджета, но я просто пока мы договорились, что обсуждаем в модальности. Вот, если запрещаем, то что-то должно быть взамен, равнозначное. Не такое же похожее, четырехугольное, вот, а что-то вот такое серьезное, весомое, чтобы ребенок, да, вот у них есть гаджет, а у меня там есть, там, не знаю, слон дома, вот, ну или что-то там такое. Поэтому обязательно нужно, чтобы была замена с точки зрения, вот именно хотя бы с этой точки зрения. Еще крайне важно, тоже чуть забегу вперед, а то вдруг опять не успеем главные вещи сказать. Возможность ограничить гаджетовую зависимость или пребывание детей в гаджете, как и запрет полный, связано с одним и тем же вопросом. Что мы даем взамен? Причем неважно, или мы сразу запретили полностью, или мы начинаем постепенно, как правило, обычно все-таки постепенно люди, вот, ну да, вот уже дети частично влезли в этот омут, значит, игромании, почти всех именно вот так, или там в этот омут гаджетов, да, информационных сетей, и вот резко выдергивать их оттуда, это смерти подобно, поэтому действительно ни в коем случае делать нельзя, с моей точки зрения. Ну, может быть, какие-то варианты есть, чисто медицинские, это надо просуждать, но пока, так сказать, в общем и целом, в массе, мне кажется, в отличие от алкоголизма, вот резко это делать нельзя. И здесь важно, как делать. Ну вот мы пытаемся сократить время пребывания ребенка в сетях. А как сократить? А вот давайте вы занимайтесь с ними. Придумайте какую-то очень интересную совместную деятельность, какие-то совместные игры, какие-то совместные мероприятия, вплоть до того, что выход там куда-нибудь в кинотеатр, в парке. Займитесь, уделите всем время. Вот то время, которое вы будете отнимать от гаджетовой игры, наполнить содержанием. Во-первых, сами, чтобы вы и занимались. И во-вторых, конечно, крайне важно, мне, кстати, про это тоже дочь моя не сказала, что, ну, очень важно, чтобы ребенок все-таки был вот у нас действительно там. Тот же самый Саша, он и в спортивных секциях, и в музыке занимался. Но просто там в определенный момент, там в 7-8 классе, там были ситуации, при которой он, там, прозанимавшись серьезно там, борьбой 6 лет, он вынужден был бросить, ну, потому что там травмы за травмой пошли, и мы уже испугались, у него там было последнее сотрясение мозга такое, что, ну, там, представьте, каждый месяц он переломы, 3 перелома, только выздоровеет, на следующей тренировке снова перелом. И на третий перелом мы подумали, что, уж извините, может быть, это звучит экзальтированно, но мы вот подумали, что, может быть, все-таки нам Господь что-то хочет этим сказать, и решили, что, ну, давайте последний раз попробуем, чтобы он пошел на тренировку, он уже успехи начинал делать, там, пояса завоевывать, места там и так далее. Вот, ездит на соревнования, спортлагеря и так далее, и так далее. Вроде все двигалось, вроде казалось бы, ну, действительно, ну, хорошо, пускай идет, в том числе по спортивной линии, чего ж плохого. Но опять осмотрительность, да, и вот решили, ну, ладно, последний раз. И он приходит с таким сотрясением мозга, что он, говорит, даже сознание немножко потерял, вот, его так бросили. И мы подумали, наверное, все-таки Господь вот нам показывает. Не знаю, для чего, почему это, не наше дело в промысле Божьем, но мы поняли, что, ну, наверное... И, в общем, он вроде как мы завязали с тренировками и сделали здесь ошибку. Не нашли что-то взамен, потому что музыку к тому времени уже тоже закончили заниматься. Вот. Ну, учился он всегда, был круглым отличником, и мы себе объясняли, ну, ладно, пускай он тогда на Олимпиадах, он действительно стал ездить на Олимпиады, все, и вот, ну, Олимпиады имеется в виду учебные. Вот, и подумали, и вот здесь мы упустили, и он действительно в 7-8 классе погрузился в телефон, в гаджеты, в эти в игры, и это, конечно, было сильно очень, по кругу стал ходить, вот, и вот как раз нужно заменять чем-то, какие-то игры, секции, кружки, ну, нельзя только все списывать на дядю, тетю, нужно и самому тоже заниматься с детьми обязательно, и это прежде всего даже не тоже, а прежде всего родители должны уделять время детям, и тогда станет решаемый вопрос, если не полного запрета этих гаджетов, то хотя бы существенное ограничение.
А как ты думаешь, книги могут заменить гаджеты современным детям?
А почему нет-то? Я вот вижу проблему скорее в другом. Если ребенок научился с детства читать и полюбил книги, то могут. А если нет, мне кажется, тяжело. Вот я сейчас, кстати, ты задал вопрос, а я задумался, что это я с легкостью так отвечаю, потому что я-то жил в период отсутствия гаджетов. Поэтому, кстати говоря, не уверен, что сейчас каждый ребенок может заставить себя сесть. Ты знаешь, это скорее вот ситуация такая же, как вот с кино, да, вот раньше читали книги, а потом стал кинематограф, и книги читали, стали меньше, потом появились вот эти, в компьютере можно все это смотреть, YouTube и так далее, и еще меньше стали в кинотеатр ходить, там также и театры стали пропадать, поэтому примитивизация, постепенная примитивизация вот этого так называемого культурного досуга, она, видимо, имеет место, действительно, определенные проблемы есть. Но я думаю, что все-таки, наверное, заставить себя читать и начать с интересом читать может. Та же самая Амния у нас там в 10 или в 9 классе настолько увлеклась литературой, там стала практически научной работой писать по Достоевскому. Вообще, где найти ребенка, чтобы любил Достоевского? Она умудрилась безумно полюбить Достоевского и буквально делала там научные исследования вот, и произведений. Вот, поэтому и да, и нет. Книги, конечно, крайне желательно, чтобы книги детей насыщали, но нужно раньше заниматься, не упускать это, нужно, чтобы дети успели. Вот я с самого детства, если уж ты спрашивал про мою семью, я детям, что называется, пичкал классической музыкой. Вот просто даже когда беременная жена, мне хочется послушать какой-нибудь, там, не знаю, Цоя или чего-нибудь, там, Алису или там Скорпионов кого-нибудь, да, но я заставляю себе, ставлю, так сказать, Вивальди и так далее, так далее. Чайковского. Для чего? Для того, чтобы дети насыщались. И вот от утробы и заканчивая там до такого, там, до подросткового возраста, все-таки я старался в машине там, и иногда и дома включать классическую музыку, чтобы они насыщались, напитывались этим. А потом вот многие занимались уже в музыкальных школах. Для чего это делается? Не потому, что я рассчитываю, естественно, они не станут. Наоборот, я вполне понимаю, что они не станут музыкантами, но нужно воспитать вкус. Кстати говоря, это еще один ответ, его тоже сразу скажу, это крайне важно. Что спасает от гаджетов, с моей точки зрения? Вкус, воспитание вкуса. Вот если в музыке, да, воспитался музыкальный вкус, да, потом будут уже, так сказать, рок-музыка и так далее. Но если есть вкус к картинам, вкус к музыке, вкус к художественной литературе, если с детства это воспитано, вот этот вкус фактически в каком-то смысле создать безопасную среду вокруг ребенка в период его становления. Не только ребенка, а в период становления личности. То есть, если человек воспитан вкус к пошлости, каким-то вот, ну, то есть эти моменты, мы же говорим, что самый опасный период какой? Подростковый. Вот в подростковом возрасте попадут в плохую компанию, обязательно попадают, ведь начинают же экспериментировать, начинают острых ощущений искать, это вполне естественно, это нормально, да, этот процесс надо пройти, как Эриксон говорил, да, процесс эго-идентичности, там, так далее, критического переосмысления, это нормально, это даже хорошо, что проходит, но действительно и для меня опасность всегда когда стояла и стоит, а что будет, и происходило действительно очень многие сложные вещи, что будет происходить с детьми в период подросткового возраста, и одной из самых опасностей всегда было плохие компании, там, наркотики, так далее, и каждый раз я себе, ну, отвечал следующим образом. Если у ребенка воспитан вот вкус, что нельзя там хамить старшим, если дома не матерятся, не ругаются, если пошлости нет дома, да, там осуждения, там нету каких-то вот этих развязностей, то тогда, когда ребенок сталкивается среди сверстников с таким поведением, вкус его спасает в какой-то момент. Да, в какой-то момент его может даже как-то вот какой-то драйв. Ага, например, девочка, ну да, девочки, наверное, мне кажется, что в подростковом возрасте очень их увлекают такие лихие молодые люди, такие рискованные, лихие, да, все понятно. Но когда этот лихой начинает материть собственную мать там за глаза или там, не знаю как, или там хамить и вести себя развязно, или как-то подло себя вести, то если у ребенка воспитан вкус, такая девочка, несмотря на вот свою потребность действительно внутреннюю к такому, ну, дравому молодому человеку, она все равно увидит, что отшатнется, скорее всего, от вот такой грубости, хамства. Вот. Поэтому воспитание вкуса, я это называю броня вкуса. Вот воспитание брони вкуса в семье, оно крайне важно. И второе, что тоже произнесу, а то не успеем, броня семьи. Вот важно, что бы ни происходило с детьми, им было куда возвращаться. Потому что мы не удержим детей своих от приключений, особенно в подростковом возрасте и иногда уже и в юношеском возрасте, в зависимости от характера, ситуации, нравственности, ну, то, нет, не нравственности, в зависимости, скорее, вот именно даже не характера, нет, скорее всего, зависит от темперамента и вот каких-то внутренних таких моментов ребенка может закружить, он его может куда-то понести. Очень важно, чтобы куда бы его ни понесло течением, было куда возвращаться. Если в семье была атмосфера и существует атмосфера любви, то есть, мне кажется, залогом является при любых ситуациях в семье все время сохранять вот именно вот эту теплоту. И не так, что «Ой, ты знаешь, как мы тебя любим, ой, мы столько для тебя делаем». Да это фальшь, это любой ребенок раскусит на раз. А в поведении, когда действительно вы в поведении в своем показываете ребенку, как вы его любите, и даже не надо показывать, просто проявлять, действительно жить любовью. Если вы живете любовью, если ребенок видит эту теплоту, ну зачем, даже если где-то его там понесет, все равно в какой-то момент ему будет там холодно, неприятно, неуютно, и он все равно вернет. Поэтому очень важно вот сохранять островок, куда ребенку возвращаться. И тогда ни гаджеты, никакие вот эти компании, они так не страшны. Ну, я слишком заговорился, у тебя наверняка куча вопросов накопился. Извини, что такой длинный был монологичный. Ну, просто важно было мне проговорить. Да, пожалуйста.
Вопросов у меня нет. Я предлагаю перейти ко второй части нашей беседы. Сейчас мы поговорили о том, надо ли запрещать, и если запрещать, то как, и чем заменять. А теперь давай порассуждаем о том, а что, если не запрещать? Тогда что? Тогда как?
Ну, здесь тогда по традиции тоже начнем с крайности. Существует позиция, что, ну, по-моему, она вот свойственна постмодерному подходу, да, западному подходу, что давайте мы полностью детей отпустим в свободное плавание, и пускай они сами, так сказать, все испытают, все попробуют, и в результате, так сказать, выберут лучшее. Но это смешно, потому что, ну, что называется, насыпьте героину ребенку, пускай он, так сказать, попробует. Ну, или тогда пускай подпрыгает с 10-го этажа, понравится или не понравится. То есть, есть вещи, которые крайне опасны, и которые пробовать ни себе нельзя, ни детям. Поэтому вот этот подход, полное отсутствие контроля, он приводит в результате к психическим заболеваниям. Потому что вообще как развивается вот эта игровая зависимость? Ну, во-первых, она развивается не на пустом месте. Так же, как любая вот зависимость, да, любая аддикция. Все-таки это поиск, ну да, с одной стороны, это поиск удовольствий, простых, легких, это мы говорили уже, что да, и алкоголизм, наркомания, игромания, это, ну, поиск простых, незатратных с точки зрения усилий удовольствий, значит, расслабления. Но все-таки надо не забывать, что есть и другая сторона зависимости, а именно неудовлетворенные потребности. человек все-таки, как бы мы ни хотели подходить с православной точки зрения, вот аскетизм, человек должен делать себя. Это, кстати, мое кредо всегда было, что я считал, что ну да, надо вот, так сказать, просто себя воспитывать, брать в руки. То есть, ну, считал, что воля делает человека, и, в общем, ничего другого не существует. Но надо понимать, что человек все-таки это... Даже волевой человек все равно в какой-то момент у него закончится ресурс. И все равно должен быть какой-то ресурс, на котором он идет, там, предположим. Там, возьмите, ну, вот там, прет на войне, там, ну, вот как у меня папа, там, я читаю архивы, да, вот они там перешли Вислу, да, в 45-м году, 14 февраля, там, с Пулавского плацдарма. И там 700 километров отпахали, там, по-моему, за 3 недели, ну, танкистом был. И вот перли просто все, там захватывали города, там сильнейшие гарнизоны, они перли и перли на воле, на преодоление, там все, там все. Но все равно потом узнаем эту историю, когда уже, по-моему, если не ошибаюсь, и Жуков сказал, когда уже остановились перед Зьеловскими высотами, да, там уже сказали, что ну да, и тылы отстали. А что такое тылы? Это вот то самое питание, да, то самое энергетики, чем питаться. И нужно вообще, так сказать, людям отдохнуть, ротации и так далее, и так далее. То есть ресурс все равно нужно учитывать. Человек бесконечно не, ну, крыша съедет, извините за выражение, да. Вот, если все время, так сказать, на пределе работать. И поэтому потребности, они все-таки из этой области, которые нельзя игнорировать, их нужно все-таки удовлетворять. Причем потребности бывают не только физиологические, поесть, попить, там, но еще и духовные потребности, потребности информационные, да, мы знаем.
Есть еще такая потребность, которую особенно не учитывают. Но, тем не менее, она, как и всякая потребность базовая, заявляет о себе постоянно. Но как-то вот почему-то не очень обращают внимания на эту потребность, и даже иногда тема табуизирована. Это потребность в новизне.
Ну да, да, это вот то, что мы говорим, да, ну, потребность в новизне своими корнями, если не ошибаюсь, как раз вот в этой потребности в познании, да, то есть, и, а кроме этого, есть еще несколько потребностей, которые вот мы, к сожалению, многие были лишены, потому что наши родители некоторые, ну, у меня, например, мама вообще застала войну в очень сознательном возрасте, в 6 лет ей было, когда уже в 41-м году, да, и вот дети войны, которые пережили голод, да и наши, у кого постарше родители, там был вот подход, все-таки там не было, там, ну да, что, какой был лозунг основной? А что, ну вот я все детство слышал, что нужно? Накормлен, обуто, одеты, ну и что вам еще надо, коченяка, да? Вот, а никто не знал ни об отвержении, ни о принятии, ни об уважении. И вот так и получается, что целое поколение депривированных детей появилось, когда, ну, действительно, дети были лишены, а родители не могли им дать. Ну, извините, я говорю, что у меня папа, так сказать, 17 лет на войне, и потом, так сказать, военный, ну, то есть, и вся такая, и, а до этого в голоде, да, впроголодь. И мама также в нищете, да, там буквально там вынуждена была в школу не ходить, потому что есть было нечего там. Вот, то есть они не могли дать, они и от родителей от своих это, во-первых, не видели, да, как вот, так сказать, нам рассказывают, что действительно не было такого понятия, что детям нужно как-то вот оказывать уважение, там, их личность там уважать. Это, кстати, завоевание постмодерна, вот за что мне нравится действительно постмодерн, вернее, я-то традиционалист, но в общем и целом вот то, что ребенка все-таки принимают за человека, это настолько важно, что его, ну, может быть, там сюсюкать излишне тоже не надо, но вот то, что... И вот, и чтобы не отвлекаться, извините, унесло меня. И вот многие дети действительно были лишены, по объективным причинам лишены элементарного просто вот, ну, признания, а некоторых даже и отвержений было, что да, вот кому-то тяжело было детей воспитывать. Мы просто не помним, а действительно в 70-е годы некоторые так и говорили, ну, так сказать, легче похоронить, чем прокормить там, да. Такая тоже фраза была популярна.
В 70-е?
Ну, если у детей в 70-е, я просто на себя экстраполирую, что, ну, в 70-е, ну, и, может быть, даже в, там, в 80-е, ну, в 60-е тем более. Вот, то есть дети поствоенные, им тяжело очень было получить от родителей полноценную, ну, то, что вот мы сейчас пытаемся дать своим детям, полноценную заботу, уважение, принятие. Вот это все то, что к этому относится, потому что они жили действительно на выживание. У них было действительно откуда? У них был вот просто хотя бы, так сказать, кусок хлеба был бы, и это самое главное. У нас же действительно суровые были времена-то. Вот. И поэтому очень многие дети, их потребности не были удовлетворены должным образом, и поэтому они вот пошли уже в жизнь с, ну, определенным дефицитом, да, вот этого внимания, признания, любви и так далее, всего этого. Повторюсь, по объективным причинам. Никто не обвиняет наших родителей. Наоборот, они, я говорю, они вытянули сначала войну, потом вытянули тяжелейшие годы восстановления. Вот, еще и при этом умудрились не только нас прокормить, но еще и воспитать и так далее. Поэтому им памятник нужно поставить. Но объективность вот такова, что да, особенно много не уделялись вот такому тонкому моменту, вот, как сбалансированное удовлетворение детских потребностей.
Ну и ничего, войну выиграли. Тебя воспитали, у тебя, видишь, уже свои дети, ты успешный человек, и нормально, и не надо все эти постмодернистские штучки.
Ну, ты же не знаешь, как бы вот мой образ жизни или там мои внутренние переживания, там, что-то. Поэтому, ну, давай обо мне говорить не будем в целом, вот, в общем и целом, да, но все равно отсюда появились зависимости. Ну, кстати, говоришь, ну ведь я же прошел через алкогольную зависимость. Может быть, я и успешный человек, но до этого я 20 лет страдал алкоголизмом. Это я последние 20 лет, ну, уже ровно 20 лет, с Божьей помощью избавился от этого. Но до этого у меня был алкоголизм. И этот алкоголизм не на пустом месте же появился. Все-таки это, видимо, поиск вот каких-то чего-то недополученного с эмоциональной точки зрения.
Сейчас ты навел меня на очень серьезное размышление. А ведь действительно, посмотри, какая проблема для России алкоголизм. Была, по крайней мере, сейчас пьют меньше. Мне так кажется, объективно меньше. Может быть, дело именно в этом? Революция, гражданская война, Великая Отечественная война, разруха, голод. Вот все, что ты описал, и выросли люди, которые начали пить.
Ну, во-первых, подтверждаю, действительно, с моей точки зрения, ну, это и цифры подтверждают, резко выросла трезвость, что называется. То есть, с точки зрения алкоголизма, мы просто совершили невероятный скачок. Я, как отец Алексей Бабурин, говорил о гораздо более скромных результатах, как о недостижимых, и через 20 лет, да. Вот. А сейчас действительно, с точки зрения алкоголизма, народ, ну просто я действительно удивляюсь, мы по сути уже на Западе живем с точки зрения отношения к алкоголю. Ну да, где-то кто-то скажет, что ну появились там где-то наркотики, какие появились какие-то дополнительные заменители. Это другой вопрос, но не, во-первых, не в такой степени появились, все-таки народ стал гораздо больше сориентирован на успех. Все-таки народ действительно деградировал в 90-е годы, ну в десятки раз больше.
То есть сейчас живут поколения преимущественно людей, которые выросли в любви. У родителей была возможность ими заниматься, и у них не было тех проблем, которые ты описал.
Ну, не будем дальше в эту сторону идти, я просто говорю сейчас, откуда появляются зависимости, да? Зависимости появляются в том числе от неудовлетворенных потребностей. В конкретной ли семье, в конкретное ли время, в конкретном ли государстве, в конкретной ли социальной среде, неважно. Вот они появляются от неудовлетворенных потребностей, сами всяческих разных. И это нужно всегда помнить. Для чего? Потому что выход из зависимости лежит в эту же область. Где вошли, там и выходим. То есть, когда бросаешь пить или наркотики, или игроманию, нужно обязательно искать замену. Замену именно в область удовлетворения иных потребностей. Понятно, что называется социально одобряемую замену и в то же время ну, безопасную замену. Да. А то бывает, что пить бросил и подсел на игроманию. Кстати, именно это происходит в обязательном порядке, если человек не укрепляется в духовной сфере, скажу прямо, если не начинает ходить в храм, к сожалению, много раз, ну, неоднократно убеждался, даже в своей общине трезвости, что если человек каким-то образом с Божьей помощью бросил пить, а не создал духовную основу, то тогда обязательно вселяются семеро злеющих. Это просто закон. И поэтому очень важно духовную, конечно, эту основу создавать. И удовлетворять всяческие потребности. А потребности, говорю, повторюсь, бывают не только физиологические, духовные, социальные, потребности в уважении, в признании, в принятии, во внимании. И все это нужно удовлетворять. Поэтому, когда жена ищет способ помочь мужу, то ей нужно перестать ему говорить плохие слова, которые его, наоборот, ввергают снова в пьянку, да? А начать искать способ не то, что с ним нянчиться, как с ребенком, ни в коем случае, а все-таки найти способ, чтобы ему было, ну, извините, хорошо не пить. Вот если человек не видит разницы в атмосфере в семье, когда он пьет или не пьет, ну, тогда ничего мы не получим. А когда он видит разницу, ага, я выпил, ну да, я вот теряю, так сказать, дорогое для меня общение, да, с любимым человеком. Предполагают все-таки, что с любимыми мы живем, да. А если я не выпил, я вот вместо алкоголя, да, я имею такое драгоценное для меня отношение, которым я дорожу женой. Кстати говоря, вот это то, что меня вытащило, как Мюнхгаузена из болота, за волосы, из алкоголизма, именно вот это осознание того, что мои все вот эти приключения с алкоголем, они закончатся тем, что я просто растопчу свою любовь, потеряю. А для меня это было крайне важно. И этот же способ, он выводит из зависимости. Так же с гаджетами. Что если мы не запрещаем электронные устройства гаджета, то надо все-таки искать способа, что дать вместо этого, потому что если мы там вспоминаем, чем занимались, ну да, ну действительно, вспомним, чем занимались наши предки, которые не имели никаких гаджетов, какое большое количество игр у них было, занятий, то есть постоянно люди были заняты, поэтому, ну занятость, я говорю, это общее место, а мы договорились, чтобы не повторять банальности, а как-то говорить какие-то вещи важные, да. Для меня вот о чем я хотел сказать, чем воспитание детей, да, вот если родители с детства все-таки думают не о себе, не о своей карьере, не о... Да, мы же каждый раз мы говорим, конечно, ну как карьера-то ради детей, мы же все им зарабатываем. Но это все от лукавого. На самом деле понятно, что детям нужны не полные холодильники прежде всего, а вот именно это самое внимание и принятие. И вот как важно, когда вот самый главный, вот самый момент истины, будет ли зависимость у ребенка или нет, возникает в тот момент, когда к тебе, в самый неподходящий момент, когда я очень занят очередным научным трудом или каким-то очень важным делом по работе, или что-то, что-то, или сериал смотрю, и вот в этот момент самый, который мне вот надо обязательно посмотреть, подбегает ребенок и тянет меня, говорит, мама, мама, посмотри, какой классный рисунок. Вот насколько я могу свою самость запихнуть подальше, да, меня будет всего выворачивать, но опять ты. Ну сколько ж можно? Ну нельзя вот посидеть 5 минут, посмотреть телевизор, или вот мне надо обязательно эту фразу дочитать там или доделать какую-то работу. Ну почему обязательно сейчас? Вот именно если в этот момент, это момент истины, вот если это в этот момент раз за разом родитель делает выбор в пользу ребенка, то есть не доверяет себе, ну казалось бы, я же еще исхожу. Ну да, мне сороковник, а ему 7. Ну, кто из нас старше, кто из нас умнее, и кто важнее? Ну, конечно, я, поэтому его все интересы детские, это, в общем-то, ничего не значащие интересы. А вот надо понимать, что как раз именно в этот момент на вшивость проверяется мое родительство подлинное. И причем это делать надо каждый раз. Вот сможешь ты то, что тебе крайне важно в этот момент, взрослое твое дело отодвинуть, и обернуться к ребенку. Я постоянно, мне здесь что думаете, не делал, мне это усилие постоянно, да, ну да, вот дети, там, когда начинаешь что-нибудь готовить, или что-то у тебя вот там нужно и это нарезать, и это все там вот, или что-то там делать, такой вот ты во всей вот этой моторике, я вот привык сразу много так все это так делать, и в этой моторности, в этой захваченности какой-то вот суетой, пусть и важной, полезной, вдруг подбегает, ну вот, у нас там Настя любит рисовать, там ходит в художественную школу, ну вот папа, ну она рисует эти там, может, по 10 картинок в день, ну вот посмотри, и вот у тебя руки грязные, ну, ты должен обернуться, отвлечься от всего, и вот очень, и да, мне внутри, у меня все кипит, ну слушай, ну сколько можно, ну вот очень важно, внутренне ты даже можешь подумать, сколько можно, но повернуться, растоптать себя и повернуться к ребенку. Сделать приоритетом его такие маленькие, казалось бы, незначительные, неважные интересы. Почему наши родители, может быть, делали ошибки? Потому что им вполне искренне казалось, ну ладно, что это ерунда какая-то. Ну что вы, ну, самое главное, кусок хлеба, чтобы был. Ну что вы, это, ну а что вы тут это самое? Ну да, ну это, ну ладно, это что тут? Несерьезные отношения. Но они не знали об этом ни о чем, да, в том числе наши родители. Но мы-то должны, если мы хотим детей воспитывать счастливыми и в том числе в безопасности с точки зрения возможного развития зависимости, вот в этот момент истины повернуться, отдать ребенку то, что мы ему должны отдать.
Замечательные слова. Только бы хватило ресурса. Хотя мне кажется, что, как сказано о том, что дает молитву молящемуся, также дает и ресурс Бог тому человеку, который этот ресурс тратит, в том числе на своих детей. Я возвращаюсь к началу передачи, когда ты говорил о том, что тяжело на одной воле, ресурс заканчивается. Вот ты действительно волевой человек, ты описал, как ты давил себя. А не случалось срывов?
Ну, я не говорил, что я волевой человек, и обычно обо мне это говорят, но я почему-то... Я просто говорил о том, ну, на чем я ехал, ну, как вот мое там кредо. Кредо – это не значит, что я такой, может быть, я, так сказать, кредо такой, а сам совершенно безвольный. Вот. А что значит срывы? Срывы мы все всегда совершаем. Или срыв в алкоголе, или срыв в гневе, или срыв там где-то, может быть, даже в подлости, или срыв в страхе, в малодушии, в чем угодно. Естественно, каждый человек имеет ограниченное количество ресурсов. И, кстати говоря, надо, кажется, к себе относиться с таким же уважением, как и к другим, и давать возможность со смирением относиться в том числе и к себе, к своим тоже недостаткам, понимать, что я несовершенный, не загонять себя вот тем, что я всегда должен быть на высоте. А почему ты должен быть на высоте? Чем ты лучше других?
Потому что этого требует от нас наше призвание. Знаешь, как любил Дмитрий Смирнов говорить? «Ну, не можешь, ну, снимай крестик». Назвался груздем, плезая в кузов. Если ты глава семьи, если ты христианин, то ты должен себя заставлять делать то, что ты должен делать. Хотя, конечно, ты прав, безусловно, и к себе надо снисходить порой. Но здесь вот очень тонкая грань между реальной оценкой себя и своих сил и самооправданием. Эта тема не наша передача, тем более, что у нас уже и время подходит к концу. Может быть, когда-нибудь мы об этом поговорим, но говорить об этом очень сложно. Я не уверен, что я смогу быть тебе достойным собеседником.
Ну, дорогой мой, совершенно согласен с отцом Дмитрием Семеновым, когда он говорит, что вот снимай крестик, если не можешь. Дело в том, что он говорил с точки зрения мотивации. Когда нужно себя поднять с постели в своей лености, то эта фраза сверхуместна. И в то же время нужно разумно относиться к себе. Не надо себя жалеть. Я не говорю, что надо себя жалеть или как-то лояльно к себе относиться. Но в общем и целом нужно оценивать объективно ситуацию, как в отношении детей, так и в отношении себя. Вот. Но это не значит, что мы не должны быть себе требовательными или как-то к чему-то стремиться. Вообще это вопрос смирения, насколько я готов признать свою слабость. Вообще мы всегда говорим, сила начинается со слабости. Вообще не исцеление от алкоголизма невозможно, если я почувствовал свое собственное бессилие. И поэтому вот внутреннее отношение к себе, вот именно смиренное, к своим этим, не потакательное. Опять же, это не значит, что я себе потакаю и, так сказать, тебе услаждаю жизнь. Нет. Но внутреннее смиренное отношение к своим возможностям, оно крайне важно. Поэтому вообще мы, конечно, только начали тему, я бы ее продолжил, потому что вообще тему вот информационной зависимости, ну, кое-что набросали все-таки. Вот, это очень важно. И как бы если резюмировать, то, ну, я же обещал личный подход. Мне кажется, все-таки во всем нужна мера. Ну, во-первых, так сказать, некоторые вещи просто физически невозможно запретить. Ну, конечно, тут кто-то скажет, ну, алкоголь же вы полностью запрещаете, или там наркотики не будет же. Вот, но все-таки нужно подходить, мне кажется, ко всему разумно. И стараться вот осмотритесь. Вот ты даже говоришь, к батюшке пойти. Все это нужно делать обязательно. Это как раз и вопрос. Нужно к себе относиться как-то со здоровым скептицизмом, со здоровым недоверием, с каким-то... Понимаешь, вот у меня есть такая фраза, нужно регулярно преодолевать притяжение собственной повестки. Вот когда вот ребенок подходит, вот когда я уверен в своей самости, вот регулярно себе говорить, что я могу ошибаться. И вот в этом залог всего. Потому что даже самый ученый человек становится слаб с точки зрения учености, когда он становится самоуверен. Скептицизм и недоверие себе – лучшее качество даже для академика, с моей точки зрения. В общем, помоги вам, Господи.
Большое спасибо, Дмитрий. Будем относиться к себе со скептицизмом. На этой замечательной ноте мы заканчиваем нашу беседу. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был ведущий семейного клуба трезвости при храме 9 мучеников физических Дмитрий Девяткин. У микрофона Илья Сергеев.
Спасибо, дорогие. До свидания. До следующих встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.